Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Николаем Могилевским, кандидатом исторических наук, доцентом Московского государственного института международных отношений МИД России. Добрый день, Николай Алексеевич.
Добрый день.
Мы в прошлой программе углубились в сложности отношений между ведомствами, министерствами, губернаторами на местах. И вы описали это как такой клубок противоречий, по сути, неразрешимых. Я вас слушал и понимал, что, в принципе, вы описываете ситуацию, которая происходит сейчас у нас в регионах. И, в общем-то, за эти столетия мало что изменилось. Но если вспомнить начало нашей первой беседы, вы сказали, что по мере работы над книгой о губернаторах Российской империи вы пришли к выводу, что как раз централизация не является единственно возможным ответом на то, как управлять нашей страной. И сказали, что окрепли в таком убеждении, что необходимо передавать полномочия на места. Но на чем это строится? То, что это плохо, да. А примеров того, что по-другому возможно, насколько я понимаю, и у вас нет. На чем же крепится ваша вера о том, что централизация – это плохо? Может быть, это единственное все-таки верно?
Централизация – это плохо в том ее изводе, в который был в России 19 века. Ну, 18-го, 19-го, начало 20 века. Потому что это я даже не свои слова, не свои мнения сейчас привожу. Я вот читал в архиве недавно. Записок 6 или 7 довольно объемных, которые подавались в конце 50-х годов 19 века, то есть в тот момент, когда готовилась реформа крестьянская, ну и попутные ей реформы сопутствующие, о как раз недостатках административной системы и способах ее реформирования. И вы знаете, почти все авторы, неважно, они придерживаются условно-либеральных позиций или условно таких более консервативных, они все говорят о том, что невозможная централизация парализует все государственное устройство. Мне это пришло, то, что вот они в унисон это говорят. И да, вы правы, у нас не так много примеров удачного нецентрализованного управления. Но вот то, о чем говорили, скажем, некоторые, как называют их один американский историк, довольно серьезные, просвещенные бюрократы конца 50-х, начала 60-х годов, то есть те люди, которые готовили реформы великие, они говорили о необходимости, как они выражались, двух главных факторов, которые должны быть принесены в русскую жизнь внутреннюю. Гласность, я понимаю, что звучит довольно забавно, именно так они это произносили, и законность. Что имели под словом гласность? Не совсем то, что имел в виду Михаил Сергеевич. Гласность имеется в виду, что должно быть известно о всех действиях власти населению. Что власть должна показывать, что она делает и почему. Да, они ставили довольно жесткие рамки при этом этой гласности. То есть тут велик риск, что можно свалиться в абсолютно неподцензурную такую стихию, которая, конечно, пугала Петербург официально, поэтому вот этот баланс они старались держать, но доказывали, что без этого невозможно выстроить эффективное управление. А законность как антитеза произволу. К сожалению, произвол – это едва ли не главная характеристика русской системы управления XIX века. Произвол, то есть действия не по закону, а по собственной прихоти. Вот один из героев моей книги, Арсений Закревский, вот как раз как бы суд не по закону, а по совести.
По понятиям.
Ну, то, что стали называть, да, в 20 веке, так, за таким словом, понятие, хотя вот скорее это по совести суд. Не всегда значит, что это плохо, кстати. Вернее, даже два моих героя, так вот, Закревский так судил, нижегородский губернатор Баранов, который разбирал за дело за день на Нижегородской ярмарке, колоссальной, да, совершенно главной ярмарке России, там до 50 дел разом.
Какого характера?
А вот, ну, поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Два купца поссорились.
Кто имущественные,
прав? Ну, да. И Бран говорил, ты прав. А почему? А вот ты ему не дал того-то, того-то. То есть, какие там доказательства? Все это от лукавого, все это не нужно. Так вот, это, конечно, произвол. В чистом виде. Но Баранов чем оправдывался? Я все делаю быстро, все довольны, а у меня ярмарка гигантская, мне как еще быть? Какие тут вообще адвокаты? О чем вы говорите? Централизация примерно тоже. То есть чтобы внедрять систему децентрализованно, нужно действительно очень много времени и сил. Это нужно. Банальная вещь. Независимый суд, независимые СМИ, умение и желание населения участвовать в решении тех дел, которые касаются места их обитания. А вот даже сейчас я вижу по своему, простите, собранию собственников своего ЖК, что есть с этим большие проблемы. Не то, у меня тоже, в частности, я же не отделяюсь тут. А это все воспитывается поколениями. И без системы сдержек и противовесов никакая власть нигде, в условной Швейцарии тоже, не будет работать так, как это нужно населению. Вот если под этим понимать децентрализацию, то я за такую систему, безусловно.
Вы пишете про то, что значительная часть решений происходила в ручном режиме. Нам этот термин тоже хорошо знаком. О, да. Вы имеете в виду только уровень губернаторов или императору приходилось в ручном режиме вмешиваться в какие-то повседневные дела очень низкого уровня?
Постоянно. Вы знаете, я был потрясен дважды. Значит, императору в первую очередь приходилось вмешиваться все время в ручном режиме. Особенно Николаю Первому, но его сыну Александру тоже приходилось. Первый раз я был потрясен тем, что, значит, третье отделение, напоминаю нашим зрителям, третье отделение собственного императорского личного канцелярии, говоря проще, секретная полиция, оно же ФСБ нынешнее. Каждый год его глава готовил императору ежегодный отчет о положении дел в стране. Отчет, как понимаете, очень компетентный. Эти люди просто так ведь слов на ветер не бросали. Отчет занимал страниц 200. Ну, я просто, я хотел сказать, держал их в руках, но я не в бумаге, сейчас они уже на микрофильмах. Так что, в общем, крутил своими руками. Обо всем. Об иностранцах, о слухах, о, значит, происшествиях политических, неполитических. Меня потрясло не это. Меня потрясло уровень детализации. Зачастую сообщаются о происшествиях, которые, ну, сейчас на уровне такого небольшого отделения милиции, небольшого городка. Зачем это император? Я не понимаю. Убей бог.
Ну, какого рода? Что, бытовые ссоры?
Да, абсолютно. Да. Да. Да, да. Бытовые споры, ссоры, убийства такие. Ну, понятно, что убийство ужасно, но императору знать об убийствах, там, как мещанин такой-то убил купца такого-то, напившись, мне кажется, не обязательно. Ну, это все обязательно фиксировалось. А второе, что меня потрясло, вот я сейчас читал дело совершенно феерическое о том, как поссорился подполковник жандармов, значит, в Подольской губернии. Подольск, это ныне Каменец Подольский, Украина, с губернатором. Губернатор там, видимо, покрывал, то есть, не видимо, а точно покрывал совершенно мафиозную структуру своих помощников и винных откупщиков, то есть людей, которые торговали водкой. А подполковник жандармский, не в меру пытки, все это вскрыл. И началась война, причем наверху. За полковника, значит, никто не вступает за подполковника, а за губернатора вступился и генерал-губернатор, то есть его начальник, который пишет, начальник третьего отделения, это начальник этого подполковника, что, дескать, все это подполковник врет. И я все к чему? К тому, что жалобы на этого винного откупщика, который, значит, там засаждал всех воровал, подал дворянин императору, когда император проезжал через эту губернию лично в руки. То есть это решается, такие вещи решаются не на уровне даже министра, а лично императору, чтобы тот вмешался, в общем-то, в рядовую ситуацию, что откупщик делает деньги совершенно незаконным образом.
Давайте поясним. Все-таки уровни мы часто сами путаемся. Губернатор, генерал-губернатор. Да. В чем разница?
А очень просто. Сейчас будем на всем понятных аналогиях современных. Значит, давайте тогда, сейчас. Тогда император, сейчас президент. Тогда генерал-губернатор, сейчас полпред. То есть генерал-губернатор – это начальник нескольких губерний, соединенных в генерал-губернаторство. Как правило, эти генерал-губернаторства – это окраинные районы, ну, например, Финляндия, Польша. В Закавказье. Или районы, где неспокойно, которые только недавно присоединены. В Сибири, скажем, да, вот Восточное Сибирское, Западно-Сибирское генерал-губернаторство. Соответственно, тогда еще раз генерал-губернатор, сейчас полупряд, тогда губернатор, сейчас губернатор. При этом генерал-губернатор, как и тогда, как и сейчас полупряд, не подчиняются министру. Они ему, и они его информируют, но не более того, указать министр генерал-губернатору не может. Генерал-губернатор, как и полупряд, подчиняется только первой фигуре. Больше никому.
Очень интересная фраза про эпоху Александра Первого у вас. Хаос, волокита и повальное воровство в губернских органах управления превосходили самые фантастические ожидания. Как-то с чем сравнивать? Может быть, не все так было ужасно? Почему такие?
Если ничего не путаю, это не моя, это кто-то из очевидцев это писал.
Да, да, это цитата, да.
Но дело в том, что начиналось все очень неплохо при Александре Первом. Министерская реформа, приходят новые люди, такие вроде просвещенные, как сам император. Как тогда писали, благожелательные. Но после наполеоновских войн, когда Александру, скажем честно, и это тоже мы знаем, поднадоела внутренняя политика довольно здорово. Он был не здесь, он был в высоких империях, на Венском конгрессе, в Священном Союзе, и все остальное ему казалось не сильно. Вот это все ему казалось не сильно интересно. А этим, конечно, воспользовались. Но то, что фактически первой фигуры нет, а министры вот теснят друг друга в битве за кормушку. Ну, точнее, не за кормушку, а, конечно, а за полномочия, за власть. А внизу творится бог весть что. Собственно, вот об этом автор этого...
Ну, что имеется в виду? Потому что так вот такие эпитеты фантастические превосходят самые фантастические ожидания.
Ну, две главных беды. Даже не коррупция, даже не дороги. Это не смешно. Это волокита чудовищная. Люди ждали решения своих дел по несколько лет. Пустяковых дел. И это глухое, абсолютно темное, непросвещенное чиновничество, которое просто считало свое место службы такой кормилкой. И, естественно, не было заинтересовано в том, чтобы решать проблемы тех, кто к ним пришел, а было интересовано в том, чтобы содрать с приходящего как можно больше. Ну, собственно, читайте Гоголя НВ. Там вот это. Или Салтыкова-Щедрина, кстати. Который, между прочим, был вице-губернатором в двух губерниях и прекрасно знал, о чем пишет. Я вот очень советую нашим зрителям прочитать его очерки «Губернской жизни». Они изданы все. Прекрасно. То есть и прекрасно, и грустно, потому что понимаешь, что, в общем,
все 150
лет, а все то же самое.
При этом человек писал об этом изнутри, а не...
Абсолютно. Он не как Гоголь, который был просто писатель гениальный, а как человек, который с этим работал несколько лет. В Рязани, в Твери.
Но, с другой стороны, может быть, в других странах в тот период было то же самое?
Тут мы сваливаемся в такой, знаете, вот и баутизм. А у вас негров линчуют. Никогда не занимаясь специально системой управления европейской, я прочитал несколько книг таких общих про вот европейскую бюрократию. Ближе всего к нам, конечно, прусская система была. Но дело в том, вот, это, безусловно, и во Франции, и в Пруссии, и в Великобритании, хотя Великобритания немножко, как обычно, живет в своей жизни, были и свои проблемы, и своя коррупция, и волокитство. Все было. Но в той же Пруссии, вот в 50-60-е годы 19 века, уже очень большую роль играет буржуазия. То есть появляется то самое независимая прослойка, которая требует за свои деньги к себе внимания. И может настоять на тех или иных каких-то своих нуждах, к которым местные власти не прислушиваются. В России ее пока нет. Нет, купцы есть. Но роль их, увы, смехотворна. В этом, мне кажется, главное отличие.
Как современные историки оценивают роль земских органов? И вообще, насколько это был правильный шаг?
Правильная идея была, очень, на мой взгляд, очень правильная. Земство, напоминаю нашим зрителям, что это такие органы местного самоуправления, которым запрещено, не дай бог, заниматься политикой. Но, как тот же Салтыков-Щедрин пишет, мне прекрасная сценка, я вам укажу, говорит губернатор земского деятеля, что дорога плохая, вы поправите. Я вам скажу, что в больнице посуда дурно выложена, ну, то есть дырявая, вы вылудите. Во всем остальном я полагаюсь на собственное убеждение и мнение начальства. То есть простор для маневра очень небольшой. На самом деле хозяйственные дела. Благоустройство, школы, больницы, учителя, ну и так далее. Попытка вовлечь управление местных жителей. И туда ведь земства шли, как обычно в России, с хорошими делами, не за деньгами. А потому что верили в то, что можно помочь жителям. Шли студенты бывшие, шла интеллигенция. Писатели, врачи, Антон Павлович Чехов и так далее. Губернатор посматривал как минимум настороженно. Как максимум начинал возмущаться, что земство лезет не туда. Вот для меня лично была самая потрясающая история, как раз связанная с тем губернатором Барановым, которым за один день по 100 дел рассматривал, по 50 на ярмарке. Дело в том, что он был губернатором нижегородским довольно долго. С 82 по 97 год. То есть 15 лет, приличный срок. А в это время, пока он был губернатором, в ссылку в Нижний был отправлен наш знаменитый писатель, крупнейший общественный деятель Владимир Короленко. Знаменитая крупнейшая фигура. Человек кристальной чистоты и честности, все это признавали, и его враги, которых было немного, и тем более его друзья. И вот Короленко потрясающую свою историю оставил, как пришел голод страшный 1991 года. И как сначала земство говорило, что будет голод, предупреждало на губернские власти, все будет плохо. А губернская администрация говорила, да нет, наша статистика говорит, что все в порядке. И естественно, он разразился. Администрация сначала не поверила, сказала, нет, ничего этого нет. Земство говорило, люди умирают. Вот есть уезд конкретно, там люди, там совсем все плохо. Дальше говорил, все у нас нормально, не надо никакой помощи. Причем в итоге губернатор решил послушать земство, доехал до этого уезда и понял, что катастрофа. А когда губернатор считал, что земство лезет не туда, куда ему нужно, он тут же давал им по рукам. А земские деятели говорят, а что, мы просто рассказываем, как есть. Земская статистика в России была лучшей в мире. До сих пор, собственно, это известно, что вот, если вы хотите точные данные о состоянии жизни России конца XIX века, вы открываете сборники земские статистические. Попытка прекрасная, но отношение власти к земствам, которое все время ужимало сферу компетенции, отношение этой власти, конечно, всю эту идею похоронило, по сути. Увы.
У нас остается не так много времени. Вы пишете очень важный, на мой взгляд, вывод из той ситуации, которую вы описали. Да, предложение звучит так. Характер, привычки, образование, житейский опыт того или иного начальника губернии, в кавычках, делали невыносимым, сносным или пристойным существованием обитателей разных регионов России. То есть, по сути, вот то самое субъективное отношение, субъективные личные качества. На примере шести губернаторов, которых вы описываете в своей книге. Кто делал существование жителей сносным, а кто несносным?
Ну, сначала, да, первый тезис очень коротко. Я убежден свято, что власть России всегда максимально персонифицирована на любом уровне. Потому что нету системы, а есть именно что. Разные люди на разных позициях. А из моих шести героев, ну, если, да, как бы говоря проще, если у меня любимый персонаж, да, есть, конечно, это Константин Грот, тот самый самарский губернатор, совершенно замечательный. Замечательный был и второй, как раз поляк Арцемович, которого, вот, собственно, Грот с Арцемовичем, все современники в один голос абсолютно признавали двумя лучшими губернаторами России конца 50-х годов. Везде это признавалось, они с ним делали очень много, совершенно замечательно.
А в чем это выражалось?
Сказалось в том, что в первую очередь на первом месте для них были интересы жителей.
Ну, это тоже общие слова.
Понимаю, да, это общие слова, но смотрите, например, Грот. Потом приезжает в Самару, деревянную, в общем, захолустный городок. Самарская губерния образовалась только за два года до его туда назначения. В 51-м году он приехал, в 53-м. Он тут же приказывает, во-первых, перемостить набережные, которые деревянные, дерева мало, дерево гниет, тут же каменные появляются мостовые. Перестройка домов. Из деревянных каменных ставят их друг от друга подальше, чтобы не перекидывался огонь. Он находит прекрасное место для сада. До сих пор этот сад, либо место самарцев, сколько раз там сам гулял в том году. Ни единого упоминания о Гроте, естественно. Понимая, что Самара должна быть еще центром культуры, он тут же ставит театр. Он учреждает библиотеку и выдает ей в конце жизни из своей библиотеки, собственно, там несколько тысяч томов. Он учреждает стипендии для учителей. Он максимально внимательно относится к проблеме раскола, кстати. Изучает раскольников. Ну, ему это было интересно самому. Узнав, что какая-то женщина обучает крестьянских девчонок по своей инициативе грамоте, и на нее настучали, что она несколько раскольница, он отправляет своего человека с заданием проверить. Никакая она не раскольница, и он ей выдает денег и учебники. Наконец, он блестяще ведет крестьянское дело, подготовку. Дворяне не очень хотят. Грот набирает людей, которые... Дворян приглашает этот комитет, которые хотят провести реформы и готовы за нее бороться. Наконец, Грот исключительно приличный человек, который до конца жизни, во-первых, жил не очень богато, будучи губернатором несколько лет, хотя, казалось бы, да, ходил пешком всегда. И после себя оставил... Его сделали первым почетным гражданином города Самара. Сами самарцы. То есть вот не для себя, а для себя он ничего так и не увез, кроме вот этого симпатии к городу, который он фактически создал. А хороший губернатор, наверное, тот, кто ставит интересы своих своих сограждан выше, чем свои собственные.
А что мешало другим губернаторам сделать то же самое? Если были ресурсы, если находил Грот, почему другие этого не делали?
Хороший вопрос. Ну, потому что, наверное, не то воспитание. Грот кончал царскосельский лицей на несколько лет позже Пушкина, кстати. буквально там, на 7-8. Город был замечательная семья. А губернаторы другие, они предпочитали, кто-то вообще не появлялся в губернии, кто-то выезжал в губернию. Да, Грод знал прекрасно всю губернию. Запрещал себя встречать торжественно. Запрещал давать себе подводы, если человек ждал, скажем, карету на почтовой станции, приезжал в Грод, то карету получал тот, кто приехал раньше, а не губернатор, заметьте. Сейчас, да, представьте себе такую ситуацию. А другие губернаторы просто этим не занимались. Им было проще гулять, заводить огромные оркестры, гулять, вести прекрасную вольную жизнь, но не заниматься делами. Грод занимался.
Вы называете в книге Сергея Шаховского защитником православия. Почему?
Потому что он считал, что православие в Исландии в опасности. Что православие – это не просто, не столько его вера, его лично, а это еще способ поплотнее привязать эту губернию, в общем-то, населенную не русскими, мягко говоря, а немцами, эстонцами, к России. Поэтому он утверждал, что только сумев эту духовную связь выстроить, Исландия окончательно войдет в состав Российской империи как полноправная часть, а не как такой туземный анклав, покоренный там.
А сколько времени он посвятил этой?
Всю жизнь, пока там был, ну, то есть 9 лет. Он там всего 9 лет прогубернаторствовал, скончался там же, собственно. Он просто очень удачно попал в это время, когда он стал губернатором в 85 году. Александр III начинает как раз политику русификации и, так сказать, такого давления на инородцев и иноверцев. И вот Шаховской очень удачно вот попал в струю. Сам он не подстраивался по какие-то указания с центра. Он сам хотел здесь сделать православие к твердым и крепким.
Ну, опять же, это субъективное отношение.
Абсолютно.
И расстановка приоритетов, исходя из собственных убеждений.
Другие его коллеги из Лифлянска и Курлян, то есть как бы из Латвии и из Литвы, говоря языком современным, они гораздо более сдержанно реагировали. В общем, он с ним на них жаловался в Петербург, говорил, что они нерешительны, что они не понимают пользы этого дела, что они не очень хотят, видимо, это делать. И вообще так себя вести нельзя. Если ты здесь губернатор, значит, надо как-то... Он старался русское общество создать в Таллине. Он старался туда приглашать людей, которые были убеждены в том, что только православие может помочь властям местным здесь работать. То есть он вот создал такую среду, которая, конечно, вся испарилась после его кончины.
Еще одна важная фигура – это Виктор Арцимович. И вы пишете, что среди законников он занимал первое место. В чем выражался его подход и в чем были попытки его реформировать систему управления?
Ну, он, да, среди законников, это, по-моему, цитата из академика Кони, если я ничего не путаю, прекрасного знавшего. Арцимович, фигура совершенно удивительная в наших реалиях. Человек, который руководился законом, но не буквой, а духом. Редчайшее для России вообще явление. Он окончил, как сейчас сказали, специализированный вуз, императорское училище правоведения, которое готовило квалифицированных юристов для государственной службы. Он принимал участие в этих самых ревизиях сенаторов, о которых мы с вами говорили в прошлой программе. И главное его дело жизни, это был, он был губернатором в двух губерниях. Сначала в Тобольске, в том самом. И там очень много сделал хорошего. Но звездный час был, конечно, в городе Калуга, то есть поблизости от Москвы совсем, где ему пришлось взять на себя нелегкий труд проведения вот этих вот начальных этапов крестьянской реформы, то есть чтение манифеста, его объяснение крестьянам, которые ни черта не понимали, естественно, что они прочитали. Они считали, что сейчас земля будет вся их и бесплатная. И было не совсем так. И главное, подбор команды мировых посредников, то есть тех самых людей, которые должны были помогать крестьянам заключать договоры с своими бывшими хозяевами. Он собрал блистательную команду совершенно мировых посредников, которые действительно защищали права крестьян. Дворяне поначалу к Арцимовичу относились так несколько насторожно, а после вот того, как он выступил явно сторонник крестьян, просто спустили на него собак, называли его красным губернатором, ну, красным, в смысле, коммунистом. Жаловались на него во все инстанции, писали на него кляузы и доносы, на что Арцимович совершенно спокойно отвечал, каждый раз показывая, отсылаясь к той или иной графе свода законов, говоря, что он все делает абсолютно по закону, а дворяне выходят за рамки своих полномочий, что было правда чаще всего. Но в итоге дворяне его съели в аппаратной борьбе, его перевели. Увы.
В завершение нашей программы, какие уроки мы должны извлечь, какие уроки вы извлекли из вашей многолетней исследовательской работы и какие, может быть, характеристики? Мы столько говорили о субъективных подходах к управлению российскими регионами. От каких субъективных качеств управленцев зависит успешность их управленческой деятельности?
Ну, давайте начнем с конца, про качество. Мне кажется, что главное качество нашего управленца нынешнего, это, ну, не нынешнего вообще, да, это, конечно, сочетание образования и воспитания. Ну, то есть, что я имею в виду, человек должен быть хорошо подкован, но при этом должен помнить, так, иметь как Бога в душе, вот я бы так сказал, да, то есть, как Арцемович, не по букве закона, а по духу. Что главное — интерес, интерес тех, кому ты служишь. Такие губернаторы, как правило, добивались успеха наибольше. А что касается уроков, ну, они, мне кажется, постоянно извлекаются мной. Это не то, что какой-то законченный процесс. Но для меня главный урок такой институциональный в том, что, конечно, если Россия хочет выстроить нормальную систему управления своими гигантскими территориями, то, конечно, должна быть именно что система, а не набор людей на разных позициях, которые эти люди между собой порой зачастую никак не связаны, все снова сводится к личности. А такой более мелкий, такой частный урок в том, что, конечно, нужны обязательно хорошие учебные заведения для подготовки будущих управленцев. И это понимали императорская Россия, вот создали как раз училище правоведения и перепрофилировали тот самый царскосельский, который там стал Александровский лицей. Но выпускников было человек 40, Россия большая.
Спасибо за интересный разговор. Спасибо за вашу работу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.